Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Сегодня предлагаю тему, которая звучит так: старческое брюзжание. Вот как бороться с постоянным желанием всех поучать и раздражительностью на те или иные внешние события, например, на шумных соседей. Очень часто такая черта встречается у людей старшего возраста, когда они постоянно чем-то раздражены, чем-то недовольны, и всем об этом, конечно же, сообщают, ходят себе, в общем, брюзжат, и все им не так, и вообще в их время такого не было. Такое поведение – это черта всех возрастных людей, или все-таки это грех осуждения с точки зрения православия?
Ну, во-первых, все-таки не совсем правильно говорить возрастных, просто старых людей. Так будет вернее, потому что возрастные могут быть и начиная, и младенцы, да. Я все предлагаю эту шутку, но я понимаю вас, сейчас как-то стараются деликатно не говорить там старик, старуха, дед, этих вещей, молодить якобы людей. Я поэтому всю шутку предлагаю улицу все старых большевиков переименовать в улицу возрастных большевиков. Вот. Но, конечно же, такая черта у людей с возрастом начинает появляться. Оно и не удивительно. Это, наверное, даже в какой-то степени всегда было, потому что старый человек, старик, он был весьма почитаем, авторитетным в патриархальном обществе, без его ведома ничего не делалось, и он, конечно же, командовал, поучал, объяснял, но вот мы немножко все же про другое сейчас говорим. Одно дело управлять, так сказать, семьей, хозяйством, когда у тебя есть рычаги такие. В данном случае сейчас у людей пожилых таких рычагов-то практически нет. Ну или очень мало осталось. Может быть, только какой-то авторитет. А так молодые люди, они живут самостоятельной жизнью и не склонны сейчас прислушиваться к указаниям и даже советам людей старшего поколения. И я вот помню в советской песне, как там пелось: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». В шутку в автобусе, это в «Крокодиле», молодой отталкивает где-то и произносит эти слова: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде почет». То есть произошло такое смещение, что ли, изменение вот это вот роли статуса старого человека в обществе, но вот желание быть командиром, оно, видимо, еще сохраняется. И поэтому люди с возрастом, конечно же, начинают вот вспоминать свою чаще молодость, она идеализируется чаще всего, прошлое вот так у людей. И, конечно же, начинают роптать, говорить, что вот раньше это было, да мы так не жили, да мы так не делали, да вот у нас бы. Да. Ну, они по-своему правы, конечно же. Многие люди пожилые перенесли немалые трудности в жизни и испытания прошли. И порой молодежь уступает вот в такой силе духа людям старой закалки. Но, тем не менее, нужно все же понимать, что это никак не стимулирует молодежь. Вот не надо думать, что если человек с чем-то не справляется, то достаточно подойти, хлопнуть его по плечу и сказать: ну, давай, справляйся, все. И он побежал справляться. Нет, этого не происходит вот так вот. И поэтому надо понимать, что вот наши какие-то указания, ворчания, недовольства, они просто-напросто бесполезны, только вызывают раздражение, неприятие еще большее. Если есть желание, ну, как-то человека натолкнуть на другое решение, то это всегда надо делать очень осторожно и с подволь, как бы сбоку подходить. Вот даже в психологии считается, что если люди разговаривают друг с другом в упор, то между ними должна сохраняться дистанция определенная, безопасная такая, которая существует у разных народов по-разному. У восточных она меньше, у северных она больше. Но в то же время люди могут сидеть боком друг к другу или стоять и соприкасаться плечами вплотную. И это их никак не смущает. Поэтому и вот так вот указания тоже надо не в лоб, что ли, давать, и какие-то советы там, рекомендации, а может быть тоже где-то немножечко заходя сбоку. Вот. Поэтому думаю, что людям старшим нужно вот таким вещам все же учиться. Вот один из недостатков возраста – то, что человек перестает учиться. Он думает, что он уже достаточно жизнь прожил, у него уже достаточно опыта. И я вот несколько признаков, хотя бы два обычно называю старости. Это, во-первых, оглядка в прошлое, все время взгляд туда обращается, а во-вторых, нежелание меняться. Нежелание учиться чего-нибудь, изменять себя вот изнутри и свою жизнь. Вот в этом случае человек уже, несмотря, может быть, даже на разный возраст, уже становится по-своему стариком, старым, возрастным, как говорят у нас сейчас. Да. Поэтому хорошо бы вот людям пожилым все-таки вот эти два качества иметь. Точнее, наоборот, не иметь и два качества. Не оглядываться в прошлое, идеализируя его, а видеть в настоящем много хорошего. Смотреть, даже если тебе один день, вот сегодняшний, отведен Господом Богом, все же таки смотреть вот в этот день, в будущее, в один час, как ты его проведешь, как ты проведешь этот день. Конечно, я понимаю, что с возрастом уже взгляд как бы в будущее не устремляется, потому что человек понимает, что дней-то не так много отведено. И недостатком становится не только брюзжание, но люди часто пожилые и перестают там менять одежду, а что, зачем мне, не покупают новые вещи и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, даже несмотря на пожилой возраст, чему-то стараться научиться новому. У нас вот был один прихожанин, ему было за 90 лет с лишним, так вот он уже почти, ну, так очень плохо видел, но стал писать стихи, да. Аршинными буквами, сантиметровыми писал стихи и приносил мне, да, Борис Алексеевич, царство ему небесное. И много таких стихов написал. Ну, так он художник. Вот. Поэтому вот 96 лет человек прожил в трезвом уме, здравой памяти совершенно. Буквально несколько дней и скончался очень быстро так вот. И я вот, для меня вот это пример, как все ж таки нужно проводить свои годы, последние годы жизни, то есть учиться постоянно каким-то навыкам, каким-то качествам, ну и как-то изменять в том числе и свою душу, то есть обучение не только внешнее, но и уметь язык немножко придерживать за зубами, не лезть там с советами. Вот это не так. То есть каждый глазом выхватывает просто из толпы уже все, что им не нравится. И у них вот мысли, только вот уже мозг, он буквально работает на этом режиме. Найди кого-нибудь неправильного и осуди его, он подсказывает человеку. Вот надо все-таки переключать на более такие полезные вещи, видеть хорошие вещи в людях. Я вот вспоминаю, все зашли два старичка в автобус, новый автобус. Ну, думаю, сейчас что-нибудь скажут такое. Один из них говорит другому: слушай, какой хороший автобус сделали, какие молодцы. Я удивился, привстал даже. Думаю, ну надо же, ведь, а? Совершенно нетипичное рассуждение для старых людей.
Вообще желание поучать, оно же часто маскируется под заботу, под такую житейскую мудрость, под христианское наставничество. Вот как отличить одно от другого? Как понять, что мы уже где-то вот перешли всевозможные границы?
Ну вот мне, священнику, тоже ведь желание есть советы подавать людям. Потому что у священника, ну что ли, такая должность, такая обязанность откликаться на человеческие запросы, на рассуждать об их жизни. Но я вот для себя решил советов не давать. Поступать так, обрисовывать ситуацию. Часто люди не видят, мы не видим изнутри, где мы находимся, какие перспективы нашей жизни, чем это может обернуться. И поэтому я обычно людям говорю: ну, если вот будет так, то это вот будет вот так вот. Вот выбирайте, что вам нравится. То есть, чтобы человек сам взглянул и сам принял решение для себя. Это будет гораздо лучше, чем навязывать ему. Он, скорее всего, что откажется от этого. Еще и раздражение у него появится и на священника, и на каких-то пожилых своих родственников. Вот так, наверное. Потом нужно понимать, что не всегда у людей хватает опыта для того, чтобы согласиться с нами. Они некоторые вещи просто пропустят мимо ушей. К сожалению, в молодости человек особенно, он плохо умеет прогнозировать ситуации. Идут там ребятишки какие-нибудь по улице, подростки, кинули камень, разбили стекло. Взрослый человек понимает, что приедет сейчас полиция, милиция, и все их могут забрать. У них вот нету еще такого понимания. И поэтому, ну пусть такие критические ситуации, когда мы видим, что кто-то там совсем-совсем что-то плохое делает, нужно просто постараться остановить их. В таких более житейских ситуациях, ну, наверное, придется и потерпеть, и подождать. И понимать, что сейчас человек не готов к нему прислушиваться, можно высказать свою точку зрения как-то вот так ненавязчиво, потому что придет время, и многое для него откроется, и он поймет, что вот люди хотели ему добра, и как они говорили, так и произошло, и станет вот что ли прислушиваться, возьмет как бы на заметку эти слова на всю свою оставшуюся жизнь.
Все мы люди ученые, все мы читали святых отцов, и все мы знаем, что хорошо, а что плохо, что нельзя злиться, что гнев – это грех, ну и так далее. Но, когда мы сталкиваемся с практикой, то все время гневаемся и осуждаем. Вот почему знание духовной теории не всегда помогает. Может быть, есть какие-то молитвы или другие приемы скорой духовной помощи?
Ой, не знаю насчет духовных практик, ничего не скажу. Но вот вспоминаю слова святоотеческие преподобного, не помню кто, к сожалению, который говорит, что человек в основном живет навыками. Что добрые навыки, ну, в данном случае привычки, одним словом, они помогают человеку, а дурные, они как бы мешают ему. И поэтому не столько нужно обращать на запретную, на негативную, что ли, часть нашего поведения, сколько стремиться к позитивной части. Я вот все вспоминаю, у меня был один товарищ, такой немножко так, даже грубоватый, но вот он мимо палисадника не пройдет. Особенно летом, чтобы не увидеть там какой-нибудь цветочек. Представляете, взрослый, как говорится, мужик, такой не чуждый крепкого русского слова, да, идет и вдруг останавливается и начинает разглядывать. О, смотри, какой цветочек там какой-то. Я никогда не раньше не видел этого, не обращал внимания. А тут вот благодаря ему стал всматриваться в природу, он птичек там всяких увидит, там и прочее, в какие-то вот такие вещи. То есть старался приучить свой глаз, чтобы они умели, он умел находить вот эти все вещи. Точно так же и здесь нужно себя приучать сначала некоторым усилием воли, без этого никак не обойтись. Всякий новый навык, новая привычка, она есть всякие описания, как это проводится. Да, можно почитать, можно не читать, но одним словом, нужно все-таки повторять эти действия несколько раз, порой на это даже годы могут уйти, но постепенно этот навык все-таки он человеку прививается. Вот это то, что в наших руках и в наших силах. О каких-то таких высоких духовных вещах мне трудно говорить, но, по крайней мере, вот те полезные вещи, которые нужны христианину в жизни, мы можем так потихонечку внедрять. Да, то есть не путем вытеснения чего-то плохого, а ведь нужно что-то на это место поставить хорошее. Если наш глаз будет ловить добрые вещи, то, естественно, он не заметит. Это, знаете, вот как не раз уже говорил, эксперимент психологический мне доводилось читать, когда студентов приглашают в комнату и говорят, что посмотрите, сколько там зеленых вещей. Они выходят, а у них спрашивают, а сколько там было красных вещей? Они, что там красные тоже были? То есть глаз, куда задание дано, то он и выхватывает. Они все зеленые вещи выделили, а красные совершенно пропустили мимо. Вот так же и у нас происходит. Если у нас настрой вот такой немножечко недовольный, то мы, естественно, все выбираем, все, что плохое только можно, наш глаз видит. А если доброжелательность есть, я уж не говорю там обычно про любовь, там какое-то милосердие, обычная человеческая доброжелательность. Тебя где-то спросили, ты доброжелательно ответил без всякого раздражения даже. И точно так же в домашних условиях встречать близкого человека как бы с авансом, выдавать человеку нужный аванс, авансировать его. Я имею в виду, то есть как бы показывать ему, что мы надеемся, что у него есть хорошее качество. И часто люди это чувствуют, вот аванс, и стараются все-таки, ну что ли, не терять марку, что называется. Вот. Сами начинают понимать, что раз к ним относятся с таким доверием, то стараются его в целом люди обычно оправдать.
Ну, то есть, как только мы начинаем на кого-то злиться, нужно сразу переключать внимание и начинать молиться за себя и за этого человека.
Я думаю, что такого вообще желания не должно быть, покритиковать кого-нибудь там или еще что-нибудь в этом духе. Эта привычка, она должна отпасть со временем. Не работает. Человек не знает, как надо критиковать, а знает только, как надо молиться. Вот к такому состоянию нужно двигаться. Есть люди, знаете, такие ворчливые, ну, какая-то мрачность от этого идет. Я обычно людям старым, старикам говорю, начиная что-то ворчать, я так в шутку говорю, хватит ворчать, старые будете, но ворчитесь. Но они сразу же понимают, что что-то не то делает. И обычно с улыбкой прекращают это все. Все вспоминаю, у нас была прихожанка, баба Катя. Тоже 90 с лишним лет прожила, да. Придет в храм, бывало. Ой, батюшка, а сама улыбается все время, я без улыбки не видывал сроду. Все хорошо у меня. Правда, вот до храма-то еле дошла, но все хорошо. Глаза-то, правда, у меня уж совсем почти ничего не видят. А так все хорошо. Ну и примерно все в таком духе. Я все думал тоже, надо же, вот как человек умудряется в такие преклонные годы какое-то вот такое светлое чувство иметь, вот эту светлую улыбку. И вот смотришь на такого человека и думаешь, несмотря на морщины, несмотря на этот возраст, там, красивый человек. Вот такая приветливость, она делает даже старого человека красивым. Поэтому, братья и сестры, давайте будем красивыми с вами в любом возрасте, без всякой косметики. Доброе настроение, доброе слово, доброе чувство, оно будет нашей самой лучшей косметикой.
Но вообще, кстати, стоит отметить, что какая-то критика и такое, ну, не знаю, брюзжание, да, они ведь иногда бывают и оправданы, например, там, шумные соседи или громкая музыка посреди ночи, а тебе надо спать, вообще у тебя там ребенок, и ты не выспался, и тебе завтра рано вставать, и все такое прочее. Вот как христианину настроиться на такие разговоры и вообще каким должен быть тон, когда идешь на такой разговор и понимаешь, что он действительно нужен, и выхода другого нет?
Я не знаю, это вот по-разному может происходить. Все зависит от тех людей, к которым мы хотим обратиться, ну и от нас, конечно же. Какая-нибудь, может быть, такая компания подростков, не очень такая, которая прислушивается к твоим словам, может взять хорошую дубинку нужно и выйти и поразмахивать ей. Ну, я так в шутку говорю, но, может быть, что-то такое строгое сделать очень. А иногда, может быть, просто выйти и сказать, ребята, у нас ребенок вот спит, пожалуйста, очень вас прошу вот на работу завтра. У вас ведь самих там, наверное, там дети там, или братья, сестры. Вот если так вот мягко обратиться, то вполне возможно, что люди откликнутся. Да, я знаю такие примеры. Вот не хочу вот хвастаться, что ли, своими талантами, но я вот обратил внимание на такую вещь, как-то один тракторист проехал у нас, сделали асфальтовую дорожку, а боковины-то вот у них, которые асфальт поддерживают, деревянные. Он взял, проехал, и они деревянные все раскрошились и вылетели. Я прохожу мимо и ему говорю, правильно, круши, ломай, дави, что там сделали. Да, он смутился, я вообще мимо прошел абсолютно. Ну, человек так уже в возрасте был, конечно же, там где-то за 40. Обратно иду, смотрю, он, видимо, приладил как мог, обратно эти доски как-то приколотил. То есть человеку просто, ну, неловко стало. Вот, я не останавливался ни на секунду, чтобы как-то его корить еще за это. Прошел себе и все. Вот такое, вот, может быть, брошенное слово, как бы даже невзначай, оно порой бывает гораздо сильнее работает, чем крик и брань, шум и так далее. Ну, говорю, что ситуации бывают разные. Иногда надо и строгость какую-то применить. Но это к брюзжанию ведь не относится. Брюзжание — это такое, знаете, состояние души. Здесь мы разово, так сказать, всплеск. А у брюзжания — это вот когда у людей вот постоянно вот это вот живет в них, недовольство, ворчат, ворчливые такие становятся. Это как бы качество, которое не зависит даже от обстоятельств. И оно будет проявляться, как, какая бы ситуация ни складывалась. Хорошая, плохая, человек найдет какой-то для себя, ну что ли, предлог для того, чтобы это брюзжание у него проявлялось.
Ну и резюмируя, вот как понять, что вот тот вот брюзжащий, всем недовольный человек – это я, и как себя остановить?
Я думаю, что первый шаг – это должно быть выражение нашего лица. Потому что всякая эмоция, в том числе брюзжание, я вот уже говорил, все эти внутренние качества в той или иной степени проявляются, и в том числе в выражении лица. Ведь они состоят из трех частей, вот эти эмоции, как знаем мы. Это внутреннее состояние переживания, это работа внутренних органов, там сердце забилось, там тревожно. И выражение лица. Ну, первыми двумя нам сложно управлять, но если мы как-то сделаем хотя бы такую легкую улыбку, какой-то приветливый взгляд доброжелательный, то вряд ли из этого человека, улыбающегося, полетят какие-то там такие слова нудные, такие нехорошие, потому что для того, чтобы их начать произносить, нужно уголки вниз сделать, нахмуриться и так далее, и так далее. Поэтому будем следить, что ли, за своим лицом, за выражением. И постоянно поддерживать такое хорошее, доброе выражение. Ну и, конечно же, чтобы за этим выражением следовало все остальное. И наше настроение, и наше отношение к другому человеку. Ну, а как заметить это? На реакции других людей. А может быть, просто иногда надо спросить у них, слушайте, я не слишком ли ворчлив стал в последнее время? Не надоело вам это мое ворчание? Ну и, в общем, наблюдать за собой. А это все-таки духовное дело, христианское дело. Потому что и святые отцы нам, преподобные, говорили, спрашивая себя, где я? То есть в каком состоянии духа я нахожусь?
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.